Давайте поговорим о такой страшной для родителей аббревиатуре, как РПП, расстройство пищевого поведения. Правильно расшифровала? В моем обывательском понимании это либо когда ребенок ест все, не переставая, вообще не контролируя себя постоянно, все там, не знаю, чипсы, стрипсы, там, картошку и все прочее, либо наоборот не ест, потому что худеет, она модель, или он там, ну, неважно, вот какие-то вот эти вот две крайности. Что это на самом деле? Помогите разобраться.
Это на самом деле очень-очень большая группа нарушений поведенческих, которые связаны с приемом пищи. Их действительно много. Вы, наверное, озвучиваете наиболее распространенные или рискованные для здоровья. То, что вы называете ночным перееданием, да, это действительно переедание, называются или эмоциональные переедания, или психогенные переедания. И в основе их это все-таки какие-то негативные эмоции. С помощью пищи, неважно, в ночные часы, в любые другие, большого количества пищи, какой-то особой там, углеводной пищи, человек старается компенсировать свои негативные эмоции, потому что это вкусно, да, мне от этого хорошо, и, соответственно, чуть-чуть баланс восстанавливается. Но, к сожалению, такое поведение, мы говорим о поведении, закрепляется. Тогда это переходит уже в такие ритуальные моменты, когда мы ждем вечер, наконец-то прийти с работы, включить музыку, телевизор, поставить себе там весь рацион из 10 блюд, и вот 2 часа я буду сидеть. То есть, когда мы говорим все-таки о нарушениях, мы подразумеваем, что эти нарушения, они меняют нашу привычную жизнь. Тогда об этом, ну, как бы на это стоит обращать уже прицельное внимание.
Что значит меняют или нарушают привычную жизнь? Это как выражаются?
Ну, если мы опять вернемся вот к эмоциональным перееданиям, для человека это становится такой стиль жизни. Уже довольно сложно вечером этого не делать, потому что это то, ну, надо себе дать что-то хорошее. Я весь день страдала на работе, там я не могла есть, не хотела есть, я жду вечера. Получается, что вечера такие, ну, делаются однообразные, и отступить от привычного ритуала уже как бы нет ни желания, иногда и сил. Зовут тебя коллеги, да, посидеть вечером в кафе. Я как-то не хочу, потому что я привыкла вот дома. Ну, что я там с ними поставлю? Ну, это будет неудобно, как на меня посмотрят, что я много ем. Получается некая такая самоизоляция все равно. И, к сожалению, потом все больше занимает эмоции, ум, вот это вот такой вот пищевой ритуал. Ведь это очень, еще раз повторюсь, большая группа. Упомянутое вам эмоциональное переедание – самая распространенная группа, но и самая малочисленная по обращаемости.
Это считается нормой, получается? Почему не обращаются? То есть это нормально просто? Я расслабился, пришел, мороженого навернулся,
каждый мне ведро. Каждый считает, да. Каждый считает, что вот, ну а что в этом такого? Но еще раз говорю, что закон жанра, он таков, что это развивается процесс и меняет социальную жизнь человека. Но обращаться с этим вроде неприлично. Куда я пойду? К какому специалисту я пойду жаловаться? На что? Что я дома люблю вечером там пасту себе заказать? Ну, что в этом такого? Вот. Потом иногда об этом стыдно и неловко рассказывать. Ну, что я буду говорить опять, да? 5 блюд я съела, и мне не хватило? Как-то вроде ладно. Ничего же я от этого там не страдаю, руки-ноги на месте. То есть с этим очень мало обращаются. Очень мало. Дай бог, если доходят до психолога, ну, максимум до психотерапевта. Это будет очень хорошо. А вот наиболее распространенные на слуху известные формы расстройств пищевого поведения – это все-таки нервная анорексия, нервная булимия. Очень неприятное заболевание, очень. То есть они как бы вот анорексия с булимией ходят рядышком, иногда вот так, иногда меняют друг друга, такими вот волнами текут. Что же такое анорексия? То есть это осознанное самоограничение в приеме пищи, иногда до полного отказа, с целью коррекции какого-то своего внешнего, очень часто мнимого или надуманного недостатка. Вот ключевые слова. Осознанное стремление с помощью ограничения в питании для коррекции. То есть конечная цель – это улучшение своего внешнего вида.
Так чем тогда это отличается от диеты, которая, вот, в принципе, все подходит?
Диета какой?
Ну, вот опять же, я ограничиваю себя, не знаю, в мясе, ем только листья салата,
Значит, я, когда как врач подразумеваю слово диету, это лечебный процесс, вообще-то говоря. К сожалению, это в последние годы совершенно вымылось из общественного сознания. Диета – это лечебное назначение медиков.
Вот и сюрприз, так.
Извините. Вот, для чего-то. У всех по-разному. Эндокринологи, нутрициологи назначают действительно людям с проблемами, с какими-то там отклонением показателем по весу. Да? Mm-hmm. А гастроэнтерологи, аллергологи назначают диету специальную для того, чтобы ну, корректировать эти процессы. То есть это сердечно-сосудистые специалисты, да, назначают вам диету с ограничением там, соли, воды. Для чего? Первое, для профилактики заболеваний по этим системам. Второе, для лечения. Диета здесь первичный и непосредственный участник лечебного процесса. То, что вы называете диетой, это ограничительное пищевое поведение, которое вы сами себе придумали и назначили. Это же вам не доктор сказал?
Конечно.
Я в журнале прочитала. Зачем вы себе это хотите назначать?
Корректировать какой-то недостаток фигуры. То есть, вот о чем я говорю, что вот эти все три пункта, они, получается, вот в моем понимании
очень
близки. Конечно.
И тогда мы можем с вами говорить о следующем виде расстройств пищевого поведения, которое называется орторексия. Да, это правильное питание. Это ЗОЖ. Да? Это, как вы сказали, листья салата, там пророщенные пшеницы. Вот это вот все остальное столько раз, там 5 литров воды мы пьем, смузи и все такое. А подноготное у этого одно – ограничение. То есть человек, опять же, свою жизнь подстраивает под выбранные ритуалы. А дальше я не могу вас пригласить в кафе на пиццу, потому что вы будете морщить нос, читать мне лекции о том, как ты можешь есть эту дрянь. И, в общем-то, предлагать пойти туда, в эко-кафе, где да, нам сельдерей нарубят и все такое. К вопросу о том, что ну, взрослые, это все равно перетекает из детско-подросткового возраста. Любая орторексия, к сожалению, ведет все равно к тому же, к некой социальной ну, такой ограниченности. Потому что человек не осознает в этом состоянии, что не всем это подходит. И тебе самому это, может, не подходит. Не прислушивается к мнению окружающих друзей, хотя они желают ему только добра, да, и подмечают люди, говорят, слушай, ну что ты, ну, ты на этом зациклился? Ну давай уже, мы пришли в кино, что-то мне с твоим сельдереем опять. Я тоже на нем зациклился. Вот. И конфликты какие-то, ссоры начинаются, мы, ну, теряют друзей, близкие не понимают. Ну, в общем, это оборачивается часто очень неприятными вещами в жизни. Банальное соблюдение диеты. Я буду настаивать на том, что это лечебное назначение.
Это хорошее, на самом деле, правильное замечание. Это просто реально надо себе уяснить, потому что сейчас реально термин очень сильно исказился.
А ноги от этого все могут расти действительно с подросткового возраста, когда опять наши несчастные подростки, которые испытывают ну, как бы прессинг со стороны гормональной системы, со стороны физиологии, со стороны эмоциональной системы, со стороны микросоциума дома и макросоциума везде, и журналы эти еще, будь они неладные, со своими этими девушками-моделями, потеряться в этом очень быстро можно. Особым личностям, да, Анастасия?
Да, конечно. Те, кто, девчонки, например, особенно, которые очень чувствительные, которые перфекционистки, которые сензитивны к мнению окружающих, в том числе те, которые имеют заниженную самооценку, различные сомнения в себе, неуверенность, не могут адаптироваться к изменениям своего тела, к примеру, да, или к росту определенных половых органов, то, конечно, в связи с этим очень сложно с этим справиться, и действительно тогда приходится искать какие-то выходы, способы, а как можно какие-то процессы взросления замедлить или, допустим, привести себя к каким-то определенным стандартам, а особенно, конечно, здесь еще, ну, наверное, Анатолий меня поддержит, достаточно большое влияние семейных разных правил и семейной культуры вообще в целом, принятия пищи, употребления еды, да, начиная от наших бабушек и дедушек, которые говорят там только с хлебом, или, допустим, все доедать, или там, ну, там, вот я точно знаю много примеров, когда семьи рассказывали, например, о том, что, ну, вернее, подростки, о том, что когда-то, когда они отказывались есть или что-то не хотели, там, им выливали суп за шиворот, или, например, насильно кормили, то есть вообще вот сам...
Сейчас происходит?
Ну, когда-то раньше, то есть сейчас-то они уже подростки,
понятно.
А когда они были маленькие...
Относительно недавно, в смысле, это не в сказке?
Ну, нет, не в сказке. Нет, конечно.
Или, например, доведенные до предела родителей могут держать в руках.
То есть определенные вот такие какие-то культуральные, семейные привычки или действия родителей, ну, например, вот тоже один прям реальный пример, когда девочка очень в детстве любила шоколад, и родители никак не могли ее отучить от шоколада, от того, чтобы она перестала есть шоколадные конфеты. И они однажды принесли огромный набор конфет и заставляли ее есть до тех пор, пока, ну, как бы человек уже вообще не мог отказаться. То есть, ну, как бы, чтобы он как бы переел и отучить от шоколада ребенка. Ну, как бы... Нет.
Умереть можно от огромного количества шоколада, говорят.
Ну, 10 килограмм, говорят, да, смертельная доза. Вот. Но, тем не менее, вот какие-то такие разные пищевые традиции, ритуалы или какой-то негативный пищевой опыт. Ну, например, там те же самые отравления, к примеру, да, когда, например, подросток еще в детском возрасте или, может, в подростковом возрасте имел какой-то такой неудачный опыт, связанный с темой еды, то это, конечно, тоже влияет на старт пищевых расстройств и вносит свой вклад.
А как отличить родителю? Вот у меня просто худеет ребенок, ну или там, не знаю, вытянулся. Да, раньше был такой пирожок пухленький, тут начал расти, вытянулся. Или у него вот уже начинается анорексия. Потому что это же сейчас такое очень слово нарицательное. Там, да ты себя до анорексии доведешь, если не будешь мясо есть, то, не знаю, с картошкой. Как вот эту грань понять, если у меня нет медицинского образования? И мне кажется, ну худой, нормально все.
Как мне кажется, вот я бы разделяла на три направления, за которыми можно наблюдать. Это эмоции, это поведение и это физиология. Вот комплекс изменений по этим трем направлениям будет родителям давать звоночек. Ну, например, если мы берем обычного подростка, вроде бы они все колючие, вроде бы они все раздражительные, закрой дверь, и вот там, значит, телефон, она хихикает, улыбается, а при нас она тут умирает, все, вот так достали и все такое. Имеет право подросток. Действительно, человек собой абсолютно не управляет. Если родители замечают, что помимо всего этого подросток стал более замкнут, молчалив, пришла со школы сразу в дверь, часто замечают, что слезы, да, ну, деликатно, там, ждут, пока сама расскажет, ничего не рассказывает. Вот. То есть такие эмоциональные, повышенная тревога, начинает что-то переспрашивать, какое-то напряжение витает. То есть ребенок, ну, вроде бы немножко меняется, но эмоционально ждут, сейчас перерастет, там каникулы, все такое. Дальше, если родители вместе с этими эмоциональными проявлениями замечают изменения в поведении, прежде всего в пищевом. Ну, хорошо, она объявила вам 3 месяца назад, что мама, пожалуйста, мне теперь только курицу и индейку, и после 6 я не ем. Родители в некоторой части порадовались, если действительно им показалось по делу было принято решение о соблюдении какой-то диеты. Они говорят, а наша-то какая молодец. 3 месяца держится. Сила. И результаты видно. И, в общем, ходят всем, так сказать, рассказывают и гордятся очень своей дочкой. Говорят, ведь в 6 утра встает, побежала на пробежку, я никак в жизни не встану. Она побежала. Вот с одной стороны, такие они видят положительные изменения, в общем-то, той цели, ну, ребенок достигает. С другой стороны, Женя всегда видит, что завтрак где-то был. Пришла со школы, говорит, я в школе поела. Или мы с Настей зашли там, значит, в кофейню куда-то. А там я ушла на рисование, на танцы, у меня зал. И в какой-то момент родители себя ловят, я вообще не вижу, как она ест у меня. Ну, вот все время какие-то отговорки, что это было на стороне, или до вас, или вы еще были на работе. Выходные дни просим понаблюдать. Выходные дни оказывается, что совместный прием пищи практически невозможен. То есть ребенок либо выходит к столу, когда все разошлись, либо она говорит, у меня там еще уроки, киношка, берет тарелочку, уходит в комнату. То есть своими глазами родители не видят, что ребенок что-то ест, ну, вместе с ними. Это один вариант. Второй вариант, наверное, более худший, когда он поел вместе с ними, а потом систематически исчезает в ванной комнате. Ну, сначала на это не обращают внимания, потом это слышатся какие-то звуки. Пытаются спросить, она все в порядке? Получают взрыв в ответ, что отойдите, что ж такое. Родители не понимают, что они сделали плохого. А дальше ребенок начинает вдруг говорить о том, что вот еда какая-то не такая, она все равно слишком жирная, здесь столько-то калорий, и выдают вам полный, так сказать, райдер, сколько в этом сырнике, а сколько здесь. И категорически начинают отказываться, что это я точно не буду, можешь мне это не готовить, не приносить. И вообще я сама буду себе. То есть ребенок, который раньше не был склонен, да, начинает сам готовить, сам ходить в магазин, заказывать только те продукты, которые считает нужным. Одежда приобретает характер часто такой бесформенный. Ну, худи они, в принципе, как бы тренд, да, уже многолетний, вот. Бывает многослойная одежда, никогда не понятно, как выглядит в этом ребенок, потому что все деликатно относятся к подростку, там, тема тела. Вот. Но тем не менее, когда-то наступает лето, а он не раздевается, этот подросток. Или где-то внезапно в пижаме родители увидели и ужаснулись, почему же такая худая-то, что случилось. Да? То есть многослойность и объемные вещи, за которыми реально не видно. Тут есть два варианта. Они скрывают от окружающих, и они скрывают от себя. Им кажется по-прежнему, что я плохо выгляжу, у меня чрезмерные формы, их надо спрятать. И поэтому вот такие балахоны носятся. Что касается еще питания, значит, не только с родителями. Это перестают ходить с друзьями куда-то. Они не ходят в гости. То есть поехать к бабушке – это проблема до скандала. Я не поеду опять, она со своим там картошкой, пюре с котлетами. Я не буду. А бабушка плачет, почему она приехала со своим лоточком, там непонятно, что ест. То есть это ну, серьезные, получается, изменения в социальной жизни.
Да, из того,
и в школе в том числе. И когда физиологически вдруг да, ребенок падает в обморок, или учитель звонит, у вашей закружилась голова, непонятно почему, хорошая семья, приличное питание, 21 век в конце концов, да, если действительно Анастасия сказала про генетическую память, там, блокадный Ленинград и хлеб всему голова, вот как да, нас воспитывали в самом деле, вот, то меряем давление, оно очень низкое, пульс очень низкий, руки, ноги холодные, мокрые. Оказывается, что почему-то берете там расческу, там вот пол головы волосы этих. А она все время трясется, говорит, мне холодно, ты там три пледа, носки. Мерите температуру, температура там до 36 не доходит. То есть объектив... Ну и понятно, что уже при этом выраженное ну, похудение, потеря массы, да, серьезно ушла, и вот сложив все это вместе, но я надеюсь, не доводят родители обычно до таких вещей, но сложив из всех вот этих вот трех тем все присутствующее, уже можем задуматься о том, что что-то не так.
Вот когда все так разложили, то правда получается все не так. Это уже вот реально... Это обратимый процесс, потому что один из мифов об анорексии, это тоже, что она необратима, и если вот вы проворонили вот эту ситуацию, то человек потом неминуемо умрет.
Ну, давайте, во-первых, да, действительно еще раз скажем о том, что анорексия – это длительно протекающее, рецидивирующее заболевание, точка на этом. То есть это действительно как со страхами. Если сегодня он исчез, это не значит, что завтра другой не появится. Да? Вот тут это то слабое место, которое всегда будет актуально при ухудшении там, ситуации, в любых стрессах. Все это слабое звено. Эта тема может вылезти. Об этом надо знать и всегда быть наготове, чтобы помочь своему ребенку. А анорексия, правда, занимает первое место по летальности среди всех психических расстройств. Первое место по летальности. Это не только связано с тем, что физиология угасает. То есть на итог полиорганная недостаточность, когда органы системы просто не срабатывают, и мы теряем человека, да, но второй момент – это суицидальные риски, которые очень велики у пациентов с нервной анорексией за счет глубокой депрессии. Да, и то есть по летальности, ну, запомнили, это самое страшное, и поэтому мы всегда очень внимательно и настороженно относимся вот к любым расстройствам пищевого поведения. Да, ни один орторектик не застрахован того, чтобы не укатиться потом в анорексию. Но это все-таки уже, не знаю, это самое страшное. Этот человек должен, наверное, жить один в тайге.
Никто вот не заметил.
Да, потому что даже если родители, ну, каким-то образом пытаются сами себе объяснить, что все идет по плану и под контролем, так, слава богу, есть педагоги. Слава богу, есть подружки и родители подружек, которые, если не скажут родителям, так педагоги могут проинформировать органы опеки. Это, такие тоже случаи у нас очень часто бывают на консультации, когда запрос не от родителей, понятно, не от ребенка, а вот там социальные службы забили тревогу. Да.
К сожалению, учителя иногда чаще видят детей, чем родители.
Да, и...
Это современная реальность.
Была. Да, поэтому мы говорим о том, что все-таки в большинстве случаев удается ухватить процесс. Он, конечно, занимает очень много времени, очень длительно. Подорвать здоровье легко, восстановить сложно. Но при условии выполнения всех медицинских рекомендаций, при условии базовой психотерапии, семейной, в первую очередь, сейчас Анастасия скажет, и групповой, индивидуальный на протяжении, даже если уже какое-то медицинское лечение закончено, поддержка близких и внимательно в этом участие, вот это залог того, что по катамнезам, ну, 80% все-таки уходит в хорошую ремиссию при, вот, ну, при постоянном как бы сопровождении этого процесса.
Ну, я бы сказала о том, что, да, действительно, вот, ну, и психологическая работа индивидуальная именно, да, с ребенком или подростком, страдающим пищевым расстройством, это очень важная вещь, потому что, конечно, лекарства — это всегда хорошо, и как всегда важно, чтобы, ну, знающий доктор сопровождал, но, тем не менее, это там не волшебные лекарства на 100%, да, то есть лекарства не научат общаться, лекарства не научат коммуницировать родителей и детей и так далее. И, безусловно, вот то, как включается семья, например, там, почему важно, чтобы у ребенка и у подростка было еще какое-то семейное сопровождение, то есть семейное, в том числе психотерапия, потому что от того, какой будет результат лечения достигнут, безусловно, очень большое влияние семьи, потому что это, ну, элементарно от соблюдения назначений, которые выдает доктор, да, подросток и ребенок не всегда способен на 100% выполнять все эти назначения, принимать вовремя лекарства, соблюдать рацион пищи. И вот как раз то окружение, которое находится рядом, оно будет помогать выстраивать правильную диету, которую назначил врач, правильное то питание, которое рекомендовано с набором там всех калорий и всех питательных элементов. И в том числе еще очень важно, например, это тоже делается в работе с семейным психологом, в семье пронаблюдать и исключить разные коммуникационные факторы, которые могут как усиливать, так и уменьшать симптомы пищевого расстройства. Ну, например, разные комментарии родителей насчет того, что «Ой, какие щечки у тебя уже появились!» Они могут часто ранить пациенток, например, с пищевым расстройством. Или наоборот. «Ты все никак не похудеешь, да что за пирожок у нас такой, пончик?» Ну и какие-то такие вот, казалось бы, вроде бы, может быть, они не всегда выглядят как оскорбительные выражения, но тем не менее вот какие-то такие фразочки в общении, ежедневном общении. И в том числе разные поведенческие стратегии родителей, да, там, внимание, очень много, например, внимания к еде, или там, а ты выпила все, а ты точно съела, а ну-ка дай проверю, а вот здесь как, то есть такой гиперконтроль, например, в семьях, в которых есть детки или подростки с пищевым расстройством, тоже часто встречается, и поэтому здесь очень много таких системных процессов, которые... также важно наблюдать, лечить и корректировать. И это вкупе дает в сотрудничество с врачом, психологом, семейным психологом дает такой системный результат устойчивый.
Где вот вообще надо рассказывать о расстройствах пищевого поведения и с какого возраста начинать?
Мы рассказываем об этом везде. На самом деле уже не первый год, и мне кажется, довольно успешно, судя по сотрудничеству вот, даже с департаментом образования, со школами, с поликлиниками. Гастроэнтерологи за последний год очень активизировались, потому что как-то, мне кажется, большинство не придавала серьезности участию, да, психологов и психотерапевтов вот в таких детях. Это настолько однобоко было и затягивало время, и ну, результаты занижало, что просто страшно делалось. Вот. Мы рассказываем везде. Мы рассказываем на конференциях, мы проводим психообразовательные лекции, мы проводим семинары для родителей, мы стараемся как-то информацию и через школу транслировать, да, и через записи наших семинаров, там, и на сайте нашего центра.
То есть информации везде много, было бы там желание и возможность их найти. С какого возраста примерно вот дети входят в эту, там, не знаю, можно ли назвать группу риска, когда начинаются расстройства пищевого поведения? Вряд ли они там с 3 лет, или я ошибаюсь?
Вы знаете, к сожалению, ретроспективно подростки часто рассказывают о том, что либо я была, ну, правда, пухлым ребенком в детском саду, вот, и с одной стороны, меня очень любили, меня тискали, булочка, ватрушечка, вот это все позволялось много. Либо второй вариант, это было жестко, там какая-нибудь, знаете, современная, красиво ухоженная мама уже заранее ребенку такой ограниченный рацион давала. Вот. И получается, что уже с дошкольного возраста как-то связь с питанием была не позитивная на самом деле. Вот. Но ни волевой системы тогда не было развита у ребенка, ни еще осознанности, да, вот своего эмоционального реагирования. Поэтому ближе к подростковому возрасту это скорее, наверное, к 11, наверное, вот так. Да? То есть прежде чем принять какое-то решение, воплотить его в жизнь, должно пройти время для этого решения созревания, переработка своих эмоций, анализ того, что мне плохо вот от этого, найти цель, с которой работать. Дальше еще немножечко потянуть. Завтра с понедельника я начну. Ну вот на каникулах я начну. И всегда, чаще всего, бывает какая-то последняя капля вот для того, чтобы ребенок начал худеть. Капля любая. Одноклассники.
Физрук в школе сказал.
Физрук, бабушка, тренер сказала, да, завтра надо похудеть на 2 килограмма, фигурное катание. То есть вот триггер последний, он всегда бывает. И все, запускается механизм. Ну, наконец-то, все, теперь я работаю с собой. И, к сожалению, да, у подростков так мало точек влияния в своей жизни, в их возрасте, что в общем и целом тело, не сама физиология, да, хотя бы какие-то внешние параметры, которые полностью под контролем подростка.
Или наоборот бывает, к примеру, что с детского возраста уже есть своеобразные отношения с едой. Ну, например, ребенок тянется к ну, такому перееданию, или, допустим, там, к, что вообще там вот все подряд запихивает в рот и так далее. Если там до подросткового возраста родителям удается это как-то держать в границах, в рамках и контролировать, то, например, с наступлением подросткового возраста родители уже не могут, ну, там, начиная с 11-12 лет, так тотально контролировать, и все превращается, ну, в такой большой снежный ком. То есть, скажем, то, что можно было в детстве как-то игнорировать и держать в рамках, а в подростковом возрасте все, этот контроль, ну, чаще всего теряется. Тогда мы видим другой результат.
А вот в случае переедания, это тоже вопрос, если ты видишь, что ребенок начинает там толстеть. Здесь тоже очень много «но», да? Вот, а как принято, как в семье, как вот как мама с папой едят, да? Может быть, это реально норма, и они проблемы в этом не
ну,
видят.
Причин множество. Биологические, генетические, психологические, социальные. То есть это вот многофакториальные такие расстройства. Нельзя найти какую-то одну причину. Да, эндокринная система тоже ведь у всех разная.
Что в норме? Вот чтобы вот как бы у нас есть прям разные полюса, и очень много я поняла различных специфик в расстройстве пищевого поведения. Что берем за норму вот на сегодня? Понимаю, что норма тоже меняется, наверное. Вот как сейчас должно быть?
Как должно быть в современной жизни у наших бедных детей, которые без завтрака бегут в школе, там не успевают перекусить, а вечером им надо к репетитору. Родители должны внимательно относиться к процессам питания. Внимательно. В идеале завтрак. Ну, это идеальный вариант, потому что это запас энергии, да, там, на ближайшие часы. Главный принцип диетологов ведь какой? Часто, дробно, регулярно. Вот эти три слова использовать. То есть три основных приема. Ничего нового нет. Это было и много лет назад, и в нашей стране, и в другой стране. Ученые и врачи, они над этим работали. Формула простая. Каждый там сколько-то, да? 3-3,5 часа питания, сбалансированное, обязательно животные белки, обязательно жиры, обязательно углеводы. Так не бывает, чтобы что-то исключить и чувствовать себя здоровым. Но это все равно до какого-то предела. Часто, дробно, регулярно, хорошую, сбалансированную пищу.
Прекрасно.